Глава 38. Хозяевам Мидаса нужны были монеты и кредит, которые доставляли кротовий жир и мясо. Им было все равно, какого крота поймает Напхи. Того, этого или какого-то другого. Правда, они признавали, что определенные события, связанные с ее именем и увеличивающие ее известность, могут положительно сказаться на их прибылях. Ведь капитанов, которые не просто всей душой стремились к одной единственной добыче, мечте и немезите одновременно, но действительно добывали ее, было по пальцам пересчитать. Как все стригейские мальчишки, Шам бывал в музее завершения, где видел знаменитые флотографии мужчин и женщин, стоящих на громоздящихся до неба останках своих философий. Хаберстам на своем жуке, Апмогрейв на кроте, Тармин на волнистом барсуке мутанти. Нигил Брок, довольно как сбежавший с уроков школьник, попирает ногой свой мертвый символ ничто. Команде Мидаса дали 3 дня на то, чтобы превратить свой поезд из обычного среднего кротобоя в крепость на колесах, мчащуюся в погоню за философией. Молотки молотили, гаечные ключи закручивали гайки, паровозная бригада испытывала локомотив на прямом и обратном ходу. Охотники точили гарпуны и запасались порохом. Все вместе латали щели в обшивке. Мидас сам себя не узнавал, до того хорошо он выглядел. Даже совсем новеньким, с иголочки, он не был так красив, как сейчас.
«Вы знаете, что поставлено на карту?» — сказала Напхи. Вообще она была не любительница громких речей, но сейчас всякая фраза, которая срывалась у нее с языка, невольно выходила торжественной. Да и офицеры твердили ей, что команде это нужно.
«Возможно, на этот раз мы долго не будем на твердой земле», — говорила она через громкую связь над треснутым от несовершенства техники голосом. «Месяцы! Годы! Эта охота может завести нас далеко! Я к этому готова!» «Готовы ли вы идти за мной?»
«О, вот это мастерский штрих», — подумал Шам.
«Команды лучше, чем вы, я для себя не желаю. Мы выходим на охоту во славу наших родных строгеев и во славу владельцев этого прекрасного поезда».
Тут все, кто был в курсе, позволили себе усмехнуться.
«А также ради знания. Всякий, кто хочет, может идти сейчас со мной, и я этого не забуду. Сначала мы будем держать курс на юг, а оттуда, куда нас поведет знание. Леди и джентльмены дорог, дерзнем ли мы?»
Команда дружно заорала в ответ. Хриплые голоса приветствовали наступление охоты и приближение конца неизвестности.
«За философию капитана!»
Призыв был подхвачен на всех палубах всех вагонов от первого до самого последнего. «Даже так?» — подумал Шэм.
«Шэм!» — обратился к нему доктор Фремла, когда команда вернулась к работе. «Начальник порта передал мне это».
Он протянул Шэму запечатанный конверт, на который тот глядел в оцепенении. Потом пробормотал: «Спасибо. Не всякий член команды вообще передал бы ему письмо, а тем более благородно отказавшись прочесть его первым».
«Сэму Саурупу» было написано на нем.
«Близко», — подумал он. Однако доктор, несмотря на благородство, оказался не вовсе лишен любопытства, и теперь, пристроившись за спиной Шэма, ждал, когда тот сломает печать. «Специальное предложение», — прочитал Шэм. «Гостю Шураков хорошее вознаграждение за информацию об их планах. Подробности у начальника порта. Действуй без промедлений, получишь подарок».
«Что это?»
— спросил доктор Фремла, когда Шэм смял бумажку в руке и поджал губы.
«Ничего», — сказал он. «Спам. Мусор».
«Не знаю, что со мной такое», — говорил Шэм, «но я просто ничего не почувствовал». Он пересказал Шракам эпизод с краснобайством Напхи, особенно отметив, какое воодушевление оно вызвало в команде. Кальдера пожала плечами.
«И я ничего не чувствую», — сказала она. «Но, может, тебе повезло?»
«Повезло?
что ты не спешишь бросать в воздух шляпу».
Кальдера пересчитывала на кухонном столе какие-то маленькие штучки, вроде булавок или болтиков. Дера набивал чемоданы консервами. Шем уже наловчился убегать с Мидаса. Когда он опять возник у Шраков на пороге, брат и сестра нисколько не удивились.
«Заходи», — сказала Кальдера. «Мы как раз уроки доделываем».
Уроки заключались в том, что Дера и Кальдера сидели по разные стороны стола в библиотеке среди россыпи раскрытых книг, планшета координаторов и распечаток. На полках вокруг костей и всяких диковин было не меньше, чем книг. Дера сортировал и раскладывал стопками учебные материалы согласно какому-то непонятному плану.
«А как учится у вас на Стригее?» — спросила его Кальдера. «На что похожи ваши школы?»
Она моргнула под пристальным взглядом Шема.
«Просто я никого твоего возраста здесь не знаю, а в других местах подавно», — сказала она. «Мне интересно».
«Что это? Она покраснела?» «Нет, кажется, но явно слегка смутилась».
«Мы ведь были на Стригее», — сказал Дера. «Правда?»
«О да, куда они нас только не таскали», — сказала Кальдера. «Но я ничего не помню». «Поэтому сказать, что мы что-то знаем, я не могу».
Тогда Шем рассказал ей немного о Стригеях. При этом он краснел, в отличие от нее. И пока Дера заканчивал укладывать чемоданы, он робко превращал вполне заурядные происшествия своего школьного детства в истории об экзотических землях. Шем говорил, Кальдера слушала, не поднимая глаз, а Дера вышел из комнаты. Шем слышал, как открылась и снова закрылась дверь в комнату Бира. Он продолжал говорить, и через минуту-другую дверь снова открылась, и Дера вернулся. Его лицо было спокойно, а глаза мокры. Он встал между Шемом и Кальдерой, а рассказ наконец прервался. Молодой человек со Стригеев и дочь Квазиса Львожиров наконец отвернулись друг от друга.
«Моя очередь», — сказала Кальдера, — и выскользнула из комнаты.
«Для чего очередь?» — спросил Шем. Он не ждал, что Дера ответит. И Дера не ответил. Он просто стоял, выпятив губу точно перед дракой, пока Кальдера не вернулась. Она принесла из комнаты папы Бира его фотографию, шарф и потрепанный складной ординатор с его стола. Лицо у нее было таким же несчастным, как у брата. Но когда она заговорила, голос ее звучал буднично.
«Где твоя мышь?» — спросила она.
«Охотится где-то», — Шем задумчиво сложил пальцы домиком.
«Я получил письмо», — сказал он. «В нем мне предлагали награду, если я расскажу про вас». «Что ты ответил?» — спросила Кальдера.
«А ты как думаешь? Я выбросил письмо и пришел сюда окольными путями, как ты меня учила». «Но, похоже, слухи о вас расходятся, как круги по воде. И о Мидасе тоже. Я сам слышал».
Кальдера задумчиво прижала палец к губам.
«Да, о твоем поезде ходит немало слухов», — сказала она. «Рельсы и слухи. Как вы сюда попали? Куда идете дальше? Что нашли в пути?»
Я тут поспрашивал кое-кого о том, что им приходит в голову, когда они слышат про край света, — сказал Шем.
Оказалось, ничего хорошего.
«А ты едешь с нами, Шем Абсурап?» — спросил Дера.
«Что?» — выдавил Шем.
«Не сейчас, Дера», — сказала Кальдера. «Что ты говорил насчет речей своего капитана, Шем?»
«Ну что они, это, на меня не действуют, вроде как. И вообще, мне кажется, что хватит с меня кротобоев». Шем обвел глазами комнату, наполненную утилем, как и все остальные в этом доме.
«Есть люди, — продолжала Кальдера, — которые считают, что на каждого из нас возложена своя задача. Они так и говорят. Задача, а не просто задача. И что каждый узнает свою, стоит ему о ней услышать. Потому что для каждой задачи есть лишь один подходящий человек».
«Возможно. Задумчиво согласился Шем.
«Лично я думаю, что это чушь», — заявила Кальдера. Дера хихикнул.
Шем моргнул. «Значит, ни у кого из нас никакой задачи нет», — сказал он.
«Я так не говорила.
Разве я так сказала? Я сказала, что у тебя, может, и нет никакой задачи, а моя задача сейчас состоит в том, чтобы таскать барахло». И она взялась за багаж. «Нет, Дэра, твоя задача сейчас в том, чтобы остаться здесь и продолжать рассортировать все это. А твоя, Шэм, как ты думаешь?»
Дэра цокнул языком и недовольно заворчал, когда Шэм пошел за Кальдерой мимо пирамид из перевязанных бечевками коробок, мимо сундуков, раздутых, словно плотно пообедавшие удавы, и дальше в замусоренный сад. Там, у знаменитой арки и стиральных машин, она положила какой-то ключ в коробку из-под кофе, ту спрятала под полированный черепаший панцирь, а сверху поставила ведро.
«Я рада, что тебе оказалось так важно найти нас и рассказать нам обо всем», — сказала она. «А твои родители? Что с ними случилось?»
Шэм поднял на нее взгляд. «Что?» — сказал он. «А что?» Она смотрела на него, пока он не сдался. Шагая следом за ней через овальный утилем сад в обратную сторону, он коротко изложил историю гибели отца и исчезновения матери. «Но обо мне заботятся трусы, вам!» — закончил он.
«Я верю тебе»,
— ответила Кальдера. «Они очень довольны, что я хожу на кротобое», — сказал он. «Не сижу дома, вижу мир».
«Не весь», — сказала она. «Знаешь, когда я только открывала тебе дверь, я уже знала, что ты нам скажешь. В смысле, насчет наших родителей. И оказалось, что до той минуты я сама не понимала, как сильно я их ждала. Мне очень жаль, что никто не нашел обломков поезда твоего отца. Или не повстречал твою мать, не рассказал тебе о них, не сделал для тебя того же, что ты сделал для нас».
Она улыбнулась ему стремительной и доброй улыбкой, которая почти сразу же потухла.
Кальдера придержала рукой колючку, давая ему пройти. «Повидать мир — это хорошо», — сказала она. «Но надо ведь думать и о том, что будет после». Тут Шэм внезапно осознал, что они вышли на берег, и вздрогнул.
Почва в нескольких ярдах впереди становилась плоской, пыльной и заметно менее плодоносной, чем раньше. Ее во всех направлениях пересекали пути, вглубь путей уходил деревянный пирс, а в конце него стояла дрезина. Плоские зубы каменных плит загораживали садик и причал от любопытных глаз.
«У вас что, свой пляж?» Шэм не поверил своим глазам.
Кальдера шагнула на причал. Доски были совсем старые, и сквозь щели в них Шэм видел хлопья краски, осыпающиеся от их шагов на землю, взрытую многочисленными хищными млекопитающими.
«Там вдали, — продолжала она, — так много интересного. Там есть люди, которые ходят под парусами на поездах, не менявшихся многие века. Наши родители бывали в их охотничьих угодьях и видели их самих. Они странствовали с ними, учились у них. Как путешествовать без мотора? Слушали их истории про рельсоморье и про рай, и про то, как попасть туда, и про слезы. Про все. Каждый знает хоть немного такого, чему следует поучиться».
«Не каждый», — сказал Шэм.
«Ну хорошо, не каждый, но почти каждый».
Облака на миг разошлись, и Шэм увидел желтизну верхнего неба. Услышал самолет. «Ты думаешь, все богатства там?» — спросил Шэм. «Ты их ищешь?»
Кальдера пожала плечами. «Не знаю даже, верю я в это или нет», — сказала она. «Но мы не из-за них едем».
«Вы едете, чтобы исследовать», — сказал Шэм. «Вы хотите знать».
Она кивнула. «Мы их ждали», — сказала она. «А ты вернул их нам, насколько это теперь возможно. Что еще нам оставалось делать, как не пойти туда, куда ушли они? И дело не только в долге. Клянусь. Помнишь, ты показывал мне снимок? Так вот сейчас я тебе тоже кое-что покажу».
Кальдера вынула из кармана распечатку. Изъеденные эрозией скалы, приземистые холмы в кактусах и плюще — обители тощих наземных зверей. Кругом, куда ни глянь, рельсоморье и лестница. Лестница. Высокая, словно дом, она торчала из земли под углом 45 градусов, а ее верхняя площадка висела в пустоте. «Висячий утиль»,
Шем не верил своим глазам.
«Это эскалатор»,
— сказала Кальдера.
«Он там»,
— она указала на рельсоморье.
Под лестницей на уровне площадки скопилась куча ссора и грязи. Лестница поднимала из недр земли и роняла под себя не утиль, а настоящий ссор, отбросы, которым уже не было применения.